Валерий Поваляев. Зорги. Под знаком Сакуры. Часть первая. Жизнь на вулкане. До Токио Зорги добирался сложным путем, дальним, кружным, через Запад. А точнее, через Германию. Берлин за несколько последних лет изменился, конечно, сильно. Зорги, сойдя с поезда на перроне Силезского вокзала Шлезе-Шербанхоф, первым делом обратил внимание на то, что вокзал не то чтобы выцвел или перекрасился, он стал темнее. И хотя каждая частица, каждая деталь блестели, основательно надраенные, вокзал производил мрачное, какое-то могильное впечатление. Может быть, могильной мрачности ему добавляли длинные красные полотнища, которые ковровыми дорожками свешивались со стен здания вокзала. Каждая дорожка была украшена белым кругом, в котором гнездилась черная свастика. Зорги вспомнил, что читал в какой-то книге: свастика — это символ жизни, бесконечного движения, вечности. Придумана была когда-то умными индусами для добрых целей. Но сейчас вот оказалась в руках фашистов. И неизвестно еще, во что они превратят этот знак. Фу! Бросив пыльник, дорогой летний плащ, себе на плечо, Зорги подхватил свой сахвояж, добротный кожаный баул, и вышел на привокзальную площадь. Красных дорожек, висевших на стенах зданий, здесь было еще больше. Все стреляли белыми бельмами, украшенными черными колючими зрачками-свастиками. Назойливость этих свастик, их количество, вызывали невольный холод. Впрочем, холод вскоре прошел и сменился раздражением. Зорги подавил в себе и раздражение. Самое лучшее — находиться в спокойном, просчитанном до мелочей состоянии, почти заторможенном. Тогда можно управлять собою, как неким механизмом. Ну, будь то автомобилем. Зорги усмехнулся и вспомнил Чана Кайши, великого китайского автомобилиста, и свою деятельность в клубе, руководимом им. Скосил взгляд на диск солнца, возникший в прорехе между облаками, улыбнулся неожиданно беззаботно. Вот жизнь. Все время приходится с кем-то воевать. Если не с фашистами, то с монархистами, либо с тенями их, с поборниками исламизма, вознамерившимися похорить весь мир, или же с кем-нибудь еще. До поездки в Китай Зорги, например, не знал совершенно, даже не подозревал, что треть этой великой страны — мусульмане. Считал китайцев буддистами. Из-за близости к Тибету и Индии, конечно же. И был неправ. Китай — страна загадочная. Впрочем, Европа — штукенция еще более загадочная, хотя стара, как древний мир с его могучими зверями. Впрочем, звери эти давным-давно изучены детально, от носа до копчика и обратно. Каждая косточка обсосана. Саблезубым тигром или звероящером ныне не удивишь даже деревенского пастуха, насквозь пропахшего овечьей мочой. По-барски щелкнув пальцами, Зорги подозвал к себе такси. Вести себя в этом мире надо именно по-барски, надменно и только так. Другую манеру поведения фашисты вряд ли примут. А если примут, то не поймут. Таксист поспешно подъехал к Рихарду и выскочил из машины, чтобы открыть багажник. «Не надо!» — остановил его Зорги. «У меня нет с собой багажа. А это...» — он приподнял летний саквояж. «Не багаж. Простой баул». Баул он поставил на заднее сиденье, сверху пристроил пыльник, сам сел рядом с водителем. «Давайте-ка на Унтерден-Линден», — сказал он. Водитель ему не понравился. Лощеный, похожий на оберфельдфебеля Миллера, столь памятного по фронту, с такой же наглой физиономией, украшенной усиками, с тусклым оловянным значком, фашистским, естественно, пришпиленным к форменной куртке. Унтерден-Линден, улица под липами, считалась украшением Берлина. И это было справедливо. Красивее Унтерден-Линден в Берлине не было ничего. Может быть, только площадь около Рейхстага. Да и то вряд ли. Ни одна улица, ни одна площадь не могли соревноваться с ней. Здесь же находились самые дорогие отели и самые модные магазины. Отель для Зорги был заказан. Едва он разместился в номере, как раздался телефонный звонок. Звонила женщина. Разговор был короткий. Ясно было, что дама ошиблась номером, но и нескольких коротких фраз было достаточно, чтобы узнать, куда Зорги должен был явиться завтра в 12 часов дня. Женщина, мило извинившись, с кем не бывает, все мы хоть раз в жизни ошибаемся, повесила трубку. Зорги открыл окно. Воздух здесь, на Унтерден-Линден, действительно пахнул липовым цветом, тягучим, сладким, кружащим голову, На каштанах, которых также было много на этой улице, кое-где слабым сиреневым светом горели высокие прямые свечки, цветы. Их было мало, но запах их добавлял в густой студенисто-подрагивающий воздух свою, неповторимую горчину, которую Зорге любил. Он вообще любил берлинские каштаны, особенно в пору цветения. Впрочем, он не был оригинален. На столе лежала газета, единственная в номере, больше газет не было, «Ангриф». На первой полосе был помещен портрет Гитлера. Канцлер встречается с немецкими промышленниками. Текст почти ничего не говорил. Сухие бесстрастные строки. Этакая словесная маскировка, шелуха, прикрывающая содержание разговора. Впрочем, прикрывала шелуха разговор очень надежно. Рихард многое бы дал, чтобы узнать, о чем конкретно шла речь на этой встрече. «Ангриф» — газета нацистская. Все события рассматривала только с одного угла обзора – Адольфа Гитлера. И если что-то оказывалось не так, корректировала эти события. В общем, делала все, чтобы Адольф пришел к власти. И он пришел. На выборах в марте 1933 года набрал 17 миллионов голосов. Каким образом набрал, какими средствами, об этом говорили мало. А ведь и подлоги имели место, и мордобой, и угрозы, и даже убийства – по части беспредела коричневые рубашки Адольфа не знали себе равных. Правда, об этом больше молчали, чем говорили. Ближайшие соперники Гитлера, коммунисты, набрали в 3 раза больше голосов, заняли в Рейхстаге довольно прочное положение. Но буквально через пару недель депутаты от Компартии были арестованы, несмотря на пресловутую депутатскую неприкосновенность, которая действительно оказалась пресловутой, точнее липовой. А их мандаты были демонстративно разорваны. Германия даже вздрогнула от неожиданности, но к выходкам Гитлера привыкла быстро. Тем более, что он пообещал немцам сытую жизнь. «Для того, чтобы выполнить это обещание, мне надо развязать руки», — сказал Гитлер на одном из обедов в том же промозглом марте 1933 года. Поднял бокал с шампанским и предложил за это выпить. Присутствующие, все понимая и поглядывая на Гитлера с любовью, выпили. 23 марта Рейхстаг принял закон о наделении Адольфа чрезвычайными полномочиями. В общем, с того все и началось. Впрочем, берлинцы не очень-то верили будущему фюреру. Им был хорошо ведом дух баррикад. Побрившись и освежившись хорошим французским одеколоном, сменив костюм, Зорге вышел на улицу. Первым делом купил в киоске несколько изданий. С «Ангрифом» все было понятно, эту газету можно было больше не покупать. Взял «Берлин Тагерблат», «Франкфуртер Цайтунг», журнал «Цайтшрифт фюр геополитик», к которому он присматривался уже давно. «Дойче Цайтунг» — это были более спокойные издания, чем «Ангриф». Им Рихард верил больше. Тон статей в них действительно был иным, особенно в «Берлинер Тагерблат». Впрочем, тон любого издания мгновенно становился иным, как только кресло главного редактора занимал другой человек. На следующий день, как и было условлено, Зорге встретился со связняком. Связник был знаком. Дважды встречались в кабинете у Берзина. Держался он раскованно, по-светски непринужденно. Галстук был проколот золотой булавкой, украшенной свастикой, для маскировки, чтобы почтительно козыряли часто встречающиеся на улице штурмовики. Такие золотые знаки носили только партийные бонзы. Связник передал Рихарду письмо, подписанное крупным чином из канцелярии Гитлера. С этим письмом «Срочно отправляйтесь во Франкфурт-на-Майне. Чем раньше, тем лучше», — сказал связник. «В Берлине очень неспокойно». Рихарду и самому не нравилась обстановка в Берлине. Тут было не то, чтобы беспокойно или опасно, тут было душно. Он хорошо помнил этот город 1919 года, свой собственный арест на перроне Берлинского вокзала. Столичные шуцманы выследили его и припроводили в кутузку, из которой был только один выход – к стенке, где производили расстрелы. Но Берлин в 1919 году был не тот, что, скажем, в году 1918. Когда кайзер Вильгельм II бежал за границу, Рихарда освободили. Помогли берлинские друзья. Припроводил Рихарда на вокзал усиленный полицейский конвой. Кстати, именно в 1919 году Рихард стал членом Коммунистической партии Германии. Членский билет за номером 08678 он получал здесь, в Берлине. Сама Компартия к этой поре уже полгода находилась в подполье. Встреча со связняком происходила в довольно шумном и многолюдном заведении под названием «Баварская пивная». Когда вокруг много людей, то и затеряться легче, и уйти от ищеек проще. Рихард оглядел огромный зал. Здесь находилось не менее сотни человек. За отдельным столом, недалеко от них, сидели полицейские. 5 шуцманов в черной форме. Пили пиво и ели сосиски. Присутствие полицейских нисколько не встревожило связняка. Что обрадовало Рихарда, так это рекомендательное письмо, которое он только что получил. Письмо было адресовано главному редактору «Франкфуртер Цайтунг», газеты, которую Зорги хорошо знал и в которую иногда посылал материалы из Шанхая. Газета охотно печатала их, так что найти общий язык с изданием ему будет нетрудно. Газета, тесно связана с концерном «Фарбен Индустри», защищает его интересы. Изредка бьет тяжелым молотом по коммунистам. Отличается некой буржуазной чопорностью, но все-таки не впадая в такие крайности, как Ангриф. Проговорил связник и неожиданно произнес постороннюю фразу. Вы обратили внимание, что ныне в Берлине очень поздно цветут каштаны? Зорге понял, что со спины к ним приближается человек, связник его видит, а Рихард нет. Да, сказал Зорге. Я даже хочу написать специальную статью о каштанах Берлина. Это интересная тема. «Чего изволите?» — раздался проскоженный голос над головой Рихарда. Это был официант. «Простите, что не мог так долго подойти к вам. Слишком много посетителей». «Ничего страшного», — связник успокаивающе махнул рукой. «Принесите нам по паре кружек холодного баварского пива и копченые сосиски с капустой». Пояснил Рихарду. «Это фирменное здешнее блюдо. Нигде в Берлине так вкусно не готовят копченые сосиски с тушеной капустой». Махнул рукой официанту. «Быстрее! Одна нога здесь, другая там!» Официант исчез. Рихард перестал ощущать его спиной. «Говорят, на газету «Франкфуртер Цайтунг» имеет особые виды сам Геббельс. Он собирается превратить ее в издание, способное влиять на умы интеллигенции. Гитлеру очень важно приручить интеллигенцию, сделать ее карманной, и эту задачу он поручил Геббельсу. Скажите, а имела эта газета когда-нибудь собственных корреспондентов в Москве? Никогда не имела. Для этого нужны большие деньги, а Фарбен Индустри не очень-то любит раскошеливаться. Это раз. И два. Для Москвы эта газета мелковата. Даже если она пошлет в Россию своего корреспондента, наркомандел может его не аккредитовать. И это хорошо понимают и в Берлине, и во Франкфурте. Так что, дорогой друг, неожиданная встреча, которой вы опасаетесь, исключена совершенно. «Все, вопрос снят», — сказал Зорге. Связник кивнул, потом щелкнул ногтем по золотой заколке, украшенной фашистским значком. «Вам надо подумать о вступлении в национал-социалистическую партию, хотя это непросто». Связник вновь несколько раз стукнул ногтем по золотой заколке. «Надо». — согласился с ним Зорги. — Только я пока не знаю, с какого боку и к этому можно подступиться. Коричневые рубашки имеют досье на всех членов Компартии. Им удалось захватить архивы полиции, которые составлял сам Зеверинг. В этом архиве есть и ваше дело, Рихард. Это совершенно точно. При вступлении в партию они обязательно извлекут дело. Выкрасть его нельзя? Исключено. Тогда что посоветуете делать? Вступить в партию, находясь в Японии. Это будет проще и куда менее опасно. Раз в 6, Рихард. На следующий день Зорге выехал во Франкфурт. Обстановка в этом городе была проще, сердечнее, чем в Берлине. Дышалось тут легче. Коричневые рубашки встречались реже. В конце дня Зорге появился в кабинете главного редактора «Франкфуртер Цайтунг». Крупного, плотного господина в дорогих корговых очках. «Я читал все ваши статьи, господин Зорге», — сказал главный редактор. — Это очень интересные материалы. Готов печатать вас и впредь, готов предоставить свою аккредитацию в Токио, но... Вот тут есть одно но. — Какое же? — недоуменно поинтересовался Зорге. — Все кадровые вопросы ныне решает партийный комиссар, представленный к газете. Зорге ощутил, как внутри у него что-то тревожно сжалось. Он невольно насторожился. О комиссарах связник ничего не сказал. На лице же его ничего не отразилось. По-прежнему сияла доброжелательная улыбка, хотя через несколько мгновений появилось новое выражение, этакая легкая высокомерность. и давно введен этот новый порядок, господин главный редактор? — спросил он построжевшим голосом. Рихард продолжал вести свою игру, выхода у него не было. 3 дня назад. Берлин потребовал это в обязательном порядке, и мы вынуждены были подчиниться, — проговорил главный редактор виноватым тоном. — Ну что, пойдем к партийному комиссару? — Пошли. Зорге сожалеюще кашлянул и поднялся из мягкого кресла, в которое его усадил главный редактор. Кабинет комиссара находился на этом же этаже, в другом конце коридора, застеленного длинной бежевой дорожкой, и был больше, солиднее кабинета главного редактора и обставлен был богаче. За огромным столом, размером не менее футбольного поля, сидел тщедушный большеухий человек с прыщавым лицом, щучьим прикусом узкого рта и бесцветными глазами. Прежде чем войти в кабинет партийного комиссара, главный редактор робко стукнул костяшками пальцев в дверь один раз, другой, дождался, когда хозяин кабинета ответит, и лишь потом удовлетворенно кивнул. Начальство разрешило. При виде Зорге комиссар приподнял одну бровь и презрительно оттопырил нижнюю губу. Зорге невозмутимо осмотрелся, потом глянул в лицо партийного босса газеты и произнес громко. «А ты, старый пердун, неплохо, однако, устроился». Главный редактор, не ожидавший такой фамильярности от человека, который собирался представлять интересы газеты на международной арене, но еще не получил на это добро, даже съежился невольно под очками, выемка в глаз, у него замерцал испуганный пот. Комиссар подтянул нижнюю губу, водворил на место бровь и удивленно возрился на Зорге. Таких речей в этом кабинете еще никто себе не позволял. «И судя по размерам кабинета, ты трескаешь уже не овсяную кашу, сваренную на воде, которую мы с тобой жрали на фронте во Фландрии, а питаешься форелью, копченым французским сыром, провансальской ветчиной, марокканскими сардинами, египетскими авокадо и свежайшими свиными отбивными, привозимыми из самого чрева Парижа. А, старый доходяга Юрген?» Комиссар поспешно обеими руками замахал на главного редактора, выгоняя его из кабинета. «Пшел отсюда, пшел!» И главный редактор, вспотев еще больше, поклонился шутовски, будто находился на костюмированном балу, и проворно выкатился за дверь. Обеспокоенно заблеял комиссар. Он не мог врубиться в ситуацию. Не понимал, что за посетитель появился у него в кабинете, чего ему надо и вообще что происходит. Не блей, Юрген, тебе это не идет. Вы кто? Наконец выдавил из себя комиссар. Что-то я не пойму. Зорге оглянулся на дверь. Закрыл ли ее главный редактор? Дверь была закрыта. «А ты чего забыл уже, старая жопа? Кто тебя истекающего кровью выволок с поля боя на Ипре?» Комиссар ойкнул, как ребенок, и стремительно выкатился из-за огромного письменного стола, обежал Рихарда кругом, остановился перед ним лицом к лицу. «Значит, говоришь, я старая жопа?» — произнес он бесцветным голосом. Такой голос мог означать что угодно. «Совершенно верно. Это ты, старая жопа, Зорге. Я правильно говорю?» «Правильно. Зорге — это я». Тут комиссар раскинул руки в стороны, обнял Рихарда. Макушкой он не доставал Зорге даже до подбородка. Да и руками своими не мог обхватить широкую спину. «Зорге!» — расслабленным тоном пробормотал партийный комиссар. «Я тебя вспоминал. Много раз вспоминал. Однажды даже пробовал искать. Но ничего из этого не вышло». Он откинулся от Зорге, виновато развел руки в стороны. «Извини, Юргена Шильке». Юрген по щучьи захлопал губами. Выглядел он, конечно, смешно. Но Зорге даже улыбаться не думал, не то что смеяться. Стукнул партийного комиссара ладонью по плечу. «Давай не будем сегодня о делах, ладно? Лучше поедем в какой-нибудь ресторан, желательно хороший. Поужинаем, вспомним прошлое, друзей, фронт. Вспомним, как ты меня тащил по полю к насыпи, а я, кажется, здорово пищал. Ранен ведь был в первый раз, больно было. При ранении во второй раз бывает еще больнее», — Зорге хмыкнул. Партийный комиссар задрал конец рукава, глянул на модные квадратные часики дамские, украшавшие его запястье. «А почему бы не поужинать? Действительно!» Он ногтем стукнул по стеклу часиков. «Рабочий день на исходе. Время позволяет расслабиться. Я знаю одно хорошее местечко. Там тебе понравится. Поехали?»
«Поехали!»
«Там дивно готовят рыбу по-франкфуртски и копченую свинину на аргентинских решетках», — сообщил Юрген, запирая на ключ свой огромный письменный стол. «А что такое аргентинские решетки и чем они, допустим, отличаются от решеток испанских?» — спросил Зорге. «Ничем. Как я понял, это обычный гриль. Зорги, понимающе, наклонил голову. Он пытался вспомнить детали своего пребывания во Фландрии, какую-нибудь бравую историю, но в голову ничего не приходило. Пусто было в черепушке, да и самого новобранца Юргена он помнил слабо. Хотя едва он увидел газетного Портаегеноса, память услужливо преподнесла ему вырванный откуда-то из душных глубин времени испуганный лик прыщавого мальчишки, глубоко как кастрюля каски, натянутой на самый нос, и его имя. «Машина у тебя есть?» — спросил он у Юргена, когда они вышли из здания редакции и окунулись в теплый городской вечер. Высоко в небе летали ласточки. «Нет», — смущенно пробормотал Юрген, — «партия экономит деньги. Поэтому мы обязаны пользоваться общественным транспортом». «Общественный транспорт не для фронтовиков, Юрген», — назидательно произнес Зорге. «Особенно тех, которые собираются вспомнить прошлое». Он поднял руку, помахал ей в воздухе. «Такси!» Через несколько мгновений около них затормозила машина. Рихард распахнул переднюю дверь. «Прошу, Юрген! Или ты, как большой начальник, предпочитаешь заднее сиденье?» «В нашей партии все равны», — высокомерно произнес Юрген Шильке. «Тогда сиди впереди», — велел Зорге и уселся на широкое заднее сиденье. Хорошее местечко действительно оказалось хорошим. Это был ресторан, расположившийся на берегу голубого уютного озерца, ровную гладь которого бороздили две пары гордых черноклювых лебедей, птиц спокойных и независимых. Посреди озера, поставленные на специальные плотики, красовались деревянные избушки, лебединые домики. Птицы далеко от них не отплывали, ровно бы сторожили, хотя домики были похожи на собачьи конуры. Комиссара Шильке здесь знали и провели к столику, расположенному в самом удобном месте, на веранде, вынесенной прямо на воду. Мелкие волны со звонким шлепанием подкатывались под настил, веселили слух. Тут и прохладно было, и поговорить можно было без опасения, что кто-нибудь подслушает или внесет сумятицу в беседу своими замечаниями. «А зачем тебе, Рихард, ехать в какую-то неведомую Японию, когда можно остаться в Германии?» Комиссар Шильке недоуменно наморщил лоб. «В Германии скоро будет не просто хорошо, а очень хорошо. Мы только избавимся окончательно от разных Эйнштейнов и Цвейгов. Слишком уж они дурят головы и всем нам, и нашей интеллигенции тоже всей». Зорге ощутил, что внутри у него появилось что-то брезгливое. Вчера в газете «Ангриф» он прочитал письмо великого физика Альберта Эйнштейна, направленное германскому посланнику в Брюсселе, где физик отказывался от германского гражданства. Портаегеноссе Юрген даже исказил фамилию физика, сделал это специально, назвал Эйнштейна Эйнштейном. Более того, поднажав голосом, подчеркнул искажение. У всех народов интеллигенция всегда отличалась продажностью. Исключений, увы, нет. Ни в Англии, ни во Франции, ни у нас в Германии. Наша интеллигенция такая же продажная, как и все остальные, — громко заявил Зорге. Шильке прикусил зубами нижнюю губу и отрицательно помотал головой. «Это не немецкая интеллигенция, Рихард, еврейская». «Не берусь спорить с тобой, Юрген», — Зорге в успокаивающем движении положил руку на плечо комиссара. «Да и не моя эта тема. Что скажет наш вождь, то я и буду делать». Портаегеноссе мигом успокоился, широко растянул в улыбке рот. Губы у него стали тонкими, как две гибкие красные бечевки. «Оставайся во Франкфурте, Рихард», — сказал он. «Не отказывайся, а! Прошу тебя, мы тут славно поработаем вдвоем. Ты даже не представляешь, как славно мы поработаем». Рихард со вздохом развел руки в стороны. «Может, чуть позже это и произойдет, а сейчас не могу, Юрген. Ты знаешь, кроме журналистики я занимаюсь наукой. Тема моих научных исследований – Япония. Сменить тему я не могу. Тем более Япония – верная союзница Германии». «Но после Японии ты же можешь вернуться в Германию?» – воскликнул Юрген заведенно. В голосе его послышались горячие нотки. «Такие люди нужны Рейху!» «Естественно, могу вернуться», – понимающе отозвался Зорге, для убедительности придавив рукой воздух, будто кипу бумаг. «Я сделаю это обязательно». «Вот тогда мы с тобой развернемся», — Юрген поплевал на ладони, понюхал им, чем пахнут. «Правда, меня во Франкфурте уже не будет. Я скоро перееду работать в Берлин». Набрались они в тот вечер основательно. Все-таки однополчане. А у однополчан всегда найдется много общих тем для разговора. И выпили много, и съели много, и собрались уже покидать понравившуюся ресторацию, как за соседним столиком нарисовались две соблазнительные девицы. Юрген немедленно сделал на них стойку. У него даже прыщи на физиономии стали огненно-алыми, будто по ним прошли кисточкой с карминной краской. «Рихард», — заплетающимся языком проговорил он, — «а, по-моему, эти ссыкухи нам сейчас очень здорово подошли, а?»
«Нет ничего проще. Можем взять их с собой».
«А куда?» — недоуменным тоном пробормотал Портагеносса. «Куда повезем? В редакцию?»
«А спать где будем, Юрген, а? Ты на своем столе, поскольку он огромный, как аэродром. Я на столе главного редактора, да?»
Юрген поднял указательный палец, отрицательно поводил им туда-сюда.
«Не-а.
Тогда поедем ко мне в отель».
«Отель годится».
Портагеносса пьяно похрюкал в кулак. На красных губах его появилась слюна. Юрген Шильке любил сладкое. Через 10 минут они уже сидели в автомобиле. Зорги, Шильке, две девушки. И по опустевшей улице неслись в центр города, в отель, где в роскошном двухкомнатном номере поселился Рихард. Места в таком номере хватало всем. Можно было разместить еще две компании и хором улечься на ковры. Ну а хорошего шампанского, как и старого душистого ревейна, было хоть залейся в ресторане, расположенном на первом этаже отеля, чем Зорги не замедлил воспользоваться. Он оплачивал веселье всей компании, всей.